Мы с Чезом спустились обратно в холл, и он поведал мне все последние новости. Оказывается, тетя появилась почти сразу после моего отъезда. Привезла все необходимые документы, подтверждающие переход низших вампиров в гвардию Великого дома Никерс, и уладила все вопросы со старшекурсниками. Кроме того, судя по словам Чеза, тетя Элиза еще и заняла вампиров какой-то работой. Что ж, я мог в это поверить. Она всегда отличалась излишней энергичностью. Она из меня всю душу вытрясла, пытаясь узнать, куда ты подевался, жаловался Чез. И что ты ей ответил? Наплел что-то о делах в академии. Не могла же она отправиться туда, чтобы проверить мои слова. Хотя с нее бы сталось. И это был последний мой вопрос, потому что затем настала очередь Чеза, и мне пришлось потратить немало времени, чтобы рассказать ему обо всех приключениях в землях вампиров. «Так ты у нас теперь некромант, что ли?» «Да какой там некромант?» – поморщился я. «Артефакт сам поднимает умертвие, а я даже толком их возможностей не знаю. Мне еще повезло, что так вовремя приснился этот сон про кровь, а то я даже не представляю, как бы мы с Вильхиором пробились в замок. Видишь, тебе сама судьба, та, которая с большой буквы подсказывает», – пошутил Чез. «А вообще интересно, покажи эту штуку, я хоть полюбуюсь. Я оставил черепок в библиотеке. Потом посмотришь. Кстати, Велес обещал порыться в книгах. Там какие-то проблемы с платой за использование артефакта. Да еще и этот храм хранителей непонятный. Похоже, кто-то устроил всю чехарду с вампиром только для того, чтобы передать мне это послание. Вот гадство, не выдержал я. Решаешь одну проблему, сразу появляется еще 10. В холл спустился Невилл. «Я пойду домой», – рассеянно сказал он. «Зак, я рад, что ты вернулся целым и невредимым, и все прошло так, как надо. Потом еще поговорим». «Бедняга», – проводил его взглядом Чез. «Он чувствует себя виноватым, потому что не уследил за младшим братом, чрезмерно увлекшись своей друидкой. Едва ли Невилл смог бы проконтролировать брата, даже если бы ходил за ним по пятам. В конце концов, Нейв уже далеко не ребенок и имеет свою голову на плечах». Хоть и пользуется ей в основном только для того, чтобы есть. Зато за троих не удержался я, и мы дружно рассмеялись. После смеха наступила длительная пауза. Мы оба были не уверены, что это уместно в данной ситуации. «Думаю, с ним все будет хорошо», – наконец проговорил я. «Разумеется», – как мне показалось, излишне бодро сказал Чез. «Кстати, я бы на твоем месте тут не задерживался, если ты, конечно, не хочешь подвергнуться допросу со стороны тети Элизы». «В смысле? Она вот-вот должна вернуться», – пояснил мой друг. «Если ты желаешь предстать перед ней в приличном виде, то тебе лучше поторопиться. Принять душ, переодеться во что-нибудь более не вампирское». Я запоздало вспомнил о том, что до сих пор разгуливаю в выданной Вильхиором одежде и даже отдаленно не напоминаю ни ученика Академии, ни тем более выходца из Великого дома. А ведь тетя буквально помешана на этике. И, разумеется, именно в этот момент отворилась входная дверь, и на пороге появилась тетя. «Почему-то я так и думал», – пробормотал я себе под нос, но тут же подобрался и шагнул навстречу тете. «Здравствуй, тетя Элиза, никак не ожидал тебя здесь увидеть. Какими судьбами в приграничье?» «Здравствуй, Закери. Знакомлюсь с новым денежным вложением дома Никерс. Так называемой гвардии», – спокойно сказала тетя. «Пойдем в кабинет, поговорим тихо, по-семейному». «Вообще-то, как такового кабинета у нас не было, но в последнее время мы все чаще использовали для разговоров одну из гостевых комнат. Туда мы с тетей направились. Когда я получила твое письмо, то буквально пришла в ужас», – продолжила разговор тетя своим любимым нравоучительным тоном. «Надо же было додуматься связаться с низшими вампирами, да еще и нанять этих тварей на работу. И это еще не считая учрежденного тобой ордена». На какое-то время я вновь почувствовал себя провинившимся ребенком, как это часто бывало в детстве, однако быстро взял себя в руки. Но тетя жестом прервала мой так и не начавшийся монолог. «Да, сначала мне это показалось невероятно глупым. Я подумала, что ты окончательно спятил. Милая, добрая тетя, как всегда, не скупится на сомнительные комплименты. Но рассмотрев твою идею со всех сторон... В свете современных политических реалий, я пришла к выводу, что это неплохой вариант. При определенном стечении обстоятельств, дружба с низшими вампирами и наличие собственной гвардии, преданной только нашему дому, может принести очень много пользы. И я рада, что ты наконец-то начал думать о благе великого дома Никерс, особенно теперь, когда в империи введено военное положение. «Ничего себе!» – опешил я. «Я даже не припомню, когда она в последний раз меня хвалила. Да и не уверен, что такое вообще случалось в моей грешной жизни. Разумеется, грешной с точки зрения тети». «Рад, что впервые в жизни ты поддержала мое начинание», – осторожно ответил я. «А что за форму выдают вампирам?» «Форму цветов нашего дома, пурпурного и золотого. Разумеется, мы ее немного подправили в связи с нуждами вампиров». «Серьезно?» – хмыкнул я. «Я слышал, ты уже и работу им нашла какую-то». «Конечно. Не просто же так им деньги получать. Во-первых, мы открываем во всех городах филиалы так называемого ордена. Будем бороться с плохим отношением к низшим вампирам. Ну а во-вторых, я уже договорилась с управлением стражи о том, что в их ряды вольется небольшой взвод нашей личной гвардии». Я непонимающе посмотрел на тетю. «Но ведь низшие вампиры не могут работать в государственных структурах». «Низшие вампиры не могут», – тетя одарила меня взглядом. «А вот личной гвардии дома Никерс дорога открыта везде. И пусть только попробует кто-нибудь оспорить это право». «Да, в который раз убеждаюсь в том, что никакие занятия политологии не могут научить разбираться в жизненных реалиях. Я хотел бы сказать, что тетя Элиза чувствует себя в нашем законодательстве как рыба в воде, но это было бы неправдой. Она вела себя как ураган, сметающий на своем пути все и вся. И ведь как быстро она начала действовать. Хватило всего нескольких дней, чтобы подготовить форму, пробить создание филиалов свежеучрежденного ордена и договориться со стражей». «Не думаю, что когда-нибудь скажу это», – медленно проговорил я, – «но я тебе очень благодарен». «Мы же одна семья», – благосклонно улыбнулась тетя. «Кстати, ты наверняка слышал, что советник Митис внес некоторые изменения в законодательство. Теперь ремесленники могут занимать государственные посты. А знаешь, что это значит?» «О нет, только не это», – мысленно взвыл я. «Опять она завела этот разговор. Тетя же буквально светилась от счастья. Да, у тебя все еще есть шанс стать императором. Мало мне проблем в жизни, теперь еще и это». «Тетя, мы уже обсуждали данный вопрос», – простонал я. «Я связал свою жизнь с ремеслом». «Так теперь одно другому не мешает», – радостно известила меня тетя и смягчила тон. «Ты не торопись, подумай, время еще есть. А пока делай то, что считаешь нужным, а я тебя во всем поддержу». «Даже так? Похоже, тетя решила сменить тактику и накормить меня до отвала сладкими пряниками. Что ж, я не против». «Но в ответ я могу пообещать лишь рассмотреть возможность, вероятность, в общем, подумать». «Ох, ладно», – вздохнул я. «Для начала разберемся с насущными проблемами». «Кстати, о насущных проблемах. Ты где пропадал все это время? Никто из твоих друзей так толком не смог ответить на этот простой вопрос». «Нет, Чес, конечно, все подробно объяснил. Но я этого рыжего проходимца знаю. Нельзя верить ни единому его слову». «Да ничего особенного. Был в академии, отчитывался о практике». «Правда?» – удивилась тетя. «А Чес сказал...» «Впрочем, неважно, что наговорил этот рыжий пройдоха». «Ох, чувствую, намудрил что-то мой невоздержанный на язык дружок». «Странно, но твой дядя сказал, что ты уехала из академии на следующий день после нашей встречи». «Ты разговаривала с дядей?» «Да, Ромеус заглядывал ко мне, передавал тебе привет, кстати». «Чтоб он подавился своим приветом, зло», – подумал я, – «предатель. Обещал, что заедет к тебе в Фортскол. Вы ведь туда скоро отправитесь». «Отправимся», – вздохнул я. С одной проблемой разобрался, так другие тут же о себе напомнили. «Интересно, какие у дяди планы на мой счет, раз он планирует заехать в Фортскол? Ты уж там поосторожнее», – высказала заботу тетя Элиза. «Под огонь не лезь». Я не смог сдержать ухмылку. Вот огня-то я как раз и не боюсь. И тут дверь в гостевую комнату распахнулась от сильнейшего удара. «Зак!» Я даже не сразу узнал Алису. Она выглядела как вампир в боевой форме. А в таком обличье черты лица существенно преображаются. «Привет!» – только успел проблеять я. «Ты уехал без меня!» Не обращая внимания на застывшую в немом изумлении тетю, Алиса подлетела ко мне и нанесла неожиданный удар под дых. Пока я открывал рот в тщетных попытках наполнить легкие воздухом, вампирша очень подробно и во всех красках высказала все, что обо мне думала, и присутствие тети ее нисколько не смутило. Безответственный, эгоистичный, самовлюбленный, без единого намека на инстинкт самосохранения. И только тут она наконец-то обратила внимание на тетю. «Еще раз здравствуйте. Вы извините, но у нас тут с Заком небольшие семейные неурядицы». Даже моя невозмутимая тетя не сразу нашла, что ответить, на некоторое время потеряв дар речи. «Ни о какой связи между тобой и Закери не может быть и речи», – наконец пришла в себя тетя Элиза. «Какая еще семья?» «Спокойно, тетя, не нервничайте. В вашем возрасте это вредно. Годы уже не те». Я наконец-то смог нормально вздохнуть, но вступить в беседу двум дамам так и не успел. Алиса демонстративно обняла меня за талию, не забывая насмешливо поглядывать на тетю. Мы с Заком давно не виделись и хотели бы очень многое обсудить. С одной стороны, я сильно подозревала, что вампирша делает это назло моей тете, а с другой, всяко лучше, чем получать удары. «Да, конечно», – скривилась в неком подобии дружелюбной улыбки тетя Лиза. «У меня еще много дел, но учти, Зак, мы обязательно вернемся к этому вопросу». Тетя вышла из комнаты с высоко поднятой головой, а я невольно сжался в ожидании очередного удара под дых и скандала. Но вместо этого Алиса еще сильнее обняла меня и прильнула к груди. От неожиданности я сделал шаг назад, но она последовала за мной. «Ты чего вдруг?» – осторожно спросил я. Руки сами собой легли на ее талию. «Дурак!» – тихо сказала она, уткнувшись носом мне в плечо. «Я дурак?» «Ты дурак!» – заставил меня волноваться, отправившись с этим вельхиором в земли вампиров. «Я чуть с ума не сошла, ожидая вашего возвращения. Раньше ты вообще не замечала моего существования». Алиса сжала кулачки. «Не говори глупостей!» «Но почему тогда вела себя так?» – растерянно спросил я. «Дурак». Она говорила слегка приглушенно, потому что еще сильнее прильнула ко мне. «Я же девушка, да к тому же еще и вампир. У меня ужасный характер. Я могу совершать глупости». «Ох, не понимаю я женщин». «Ты мужчина. Иногда ты должен взять все в свои руки и сказать, хватит вести себя как дура». «Так это я во всем виноват?» – разозлился я. Алиса отстранилась и обняла меня за шею, заглянув в глаза. «Хватит!» Прежде чем я успел сказать все, что думаю о странной женской логике, она поцеловала меня. Спустя какое-то время, когда наши губы просто онемели от поцелуев, мы прервались, и Алиса затребовала подробнейший отчет о наших с Вельхиором похождениях. Я рассказал о великом кладбище, посещении замка Вельхиора, нападении на Сион. Правда, о некоторых подробностях встречи с бывшей женой Вельхиора я предпочел умолчать, зато с радостью поведал о приснившемся мне Кельмире. «Думаешь, он все-таки жив?» – с надеждой спросила Алиса. «Думаю, да», – уверенно ответил я, – «хоть Вельхиор и говорит, что не чувствует его, но это может быть связано с тем, что Кельмир сейчас находится вне нашего мира». «Надеюсь, что это так, и он когда-нибудь вернется», – вздохнула вампирша. Я воспользовался паузой, чтобы задать давно интересующий меня вопрос. «А как там Стил?» «Вроде с ним все нормально. Судя по общению, такой же веселый парень, каким мы его помнили по Академии. Хотя иногда у него такой странный взгляд бывает. Он словно отключается на несколько мгновений. Может, остаточные явления?» «Возможно. Сама понимаешь, мы не в курсе, что произошло в том мире». «А ты не знаешь, что это за храм хранителей такой непонятный?» – заметила вампирша. «И еще мне не нравятся эти слова Виллиса о плате за использование поднимающего мертвяков артефакта. Что он у тебя может забрать?» «Давай хоть ненадолго забудем обо всех проблемах и делах», – попросил я, обняв ее и прижав к себе. «Да», – она положила голову мне на плечо и вздохнула. «Дела, дела». «Как я устала от бесконечных дел! Хоть бы один выходной!» «Дракон с ними, с делами!» – хмыкнул я. «Теперь, когда мы наконец помирились, я справлюсь с чем угодно!» «Зачем же ты столько надо мной издевалась, на свидание с Девлином ходила?» «Это мой дурной характер», – вздохнула Алиса, одарив меня лукавым взглядом. «Сам понимаешь, я родственница Вильхиора и Кельмира. И вообще слышал поговорку? Милый бронец только тешится». Я улыбнулся. «Да, слышал что-то такое». За дверью послышались шаги, а затем голос Чеза. «Эй, Зак, Алиса, вы там? У нас проблемы. Если вы не одеты, то я даю вам время что-нибудь накинуть, а потом захожу». «О, нет!» – простонал я. «Давай сделаем вид, что нас тут нет». Алиса поцеловала меня в шею. «Так накинь на нас полог невидимости». «Отличная идея!» Основа заклинания сформировалась очень легко. Простой полог невидимости, без всяких наворотов и усложнений, в сущности нетрудное заклинание. Вот только наполнить его энергией я не смог ни с первой, ни со второй, ни с последующих попыток. «Алиса!» Она прильнула ко мне еще сильнее. «Что, Зак? Кажется, я понял, что взял артефакт в качестве платы».